слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о конфликте, который назрел между подконтрольным Кремлю губернатором Севастополя Дмитрием Овсяником и российским же прокурором города Игорем Шевченко. Почему местные власти не могут поделить сферы влияния? Есть ли личная подоплека у этого конфликта и насколько распространена в России практика вмешательства силовиков в действия исполнительной власти? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. Требовать у арендодателя, который мне сдает дом, это незаконно. Не лезьте в чужой дом, уважаемые Шевченко и компания, а разбирайтесь с законами.
С обыском к чиновнику. В дом, который арендует подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, наведались представители российской прокуратуры города. Об этом 5 марта на аппаратном совещании рассказал сам Овсянников. Он заявил российскому прокурору города Игорю Шевченко следовало бы для начала заняться своей работой. При этом отметил, правоохранительные органы решили осмотреть именно его дом неспроста. В конце января этого года российское правительство Севастополя отсудило у Шевченко 10 соток земли в районе мыса Фиолент. Суд постановил, земля, которую прокурор получил еще до аннексии Крыма, была выдана незаконно. Кроме того, Овсянников рассказал, прокуратура города оказывается давление на главного архитектора Севастополя Александра Моложавенко. Ранее против него возбудили уголовное дело.
14 марта 2014 года в один день по подводнику в парке Победы, честно, до этого не читал, выданы были градусловия, то есть задание на проектирование в один день. В этот же день был сдан проект, в Киеве сделан, и в этот же день пройдена экспертиза за один день. То есть вместо того, чтобы разбираться в прокуратуре с незаконными фальшивыми документами, прекращать незаконное строительство, у нас есть давление на сам Павлович по поводу разрешения на данный объект.
На аппаратном совещании Шевченко не присутствовал. Позже пресс-служба подконтрольной России прокуратуры Севастополя заявила, руководство ведомства не принимало решения об осмотре здания, в котором проживает Овсянников.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Но перед тем, как перейти к обсуждению самых главных вопросов во всей этой ситуации, кто там кому жаба, кому гадюка и кто прав, кто виноват, все-таки давайте начнем с самого начала, с хронологии. Когда в Севастополе появились Шевченко, Овсянников, и как скоро они вступили в конфликт друг с другом, это давняя вендетта или это явление, буквально там возникшее на наших глазах?
Ну, Дмитрий Овсянников, это, поскольку он является публичной фигурой и постоянно фигурирует в средствах массовой информации. Я думаю, особо вспоминать о нем не надо. Летом 2016 года он приехал в Севастополь, был назначен из Кремля временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре прошлого года, в единый день голосования в Российской Федерации, состоялось голосование в Севастополе, и большинством голосов, принявших участие в этом мероприятии, Овсянников легитимизировался как глава города в соответствии с российским законодательством. Что касается Игоря Шевченко, то эта фигура менее публичная, менее известная, и его биография прямо противоположна биографии Овсянникова. 2003 года он работал функционером прокуратуры украинской, начальником одного из отделов, а в 2014 году был назначен из Москвы, опять же, сначала исполняющим обязанности, а затем городским прокурором. Поэтому с точки зрения конфликта интересов, мы можем сказать, что Овсянников и Шевченко представляют сегодня два разных фланга политического бомонда Севастополя. Шевченко – это человек местный. Я сейчас не буду говорить о его какой-то ангажированности определенными кругами, но уже учитывая, что человек в течение 15 лет занимает в Севастополе важные должности в Севастопольской прокуратуре, это значит, что у него здесь есть свои интересы, свои какие-то наработанные личные, деловые и так далее связи. Что касается Овсянникова, то Овсянников представляет вот ту новую российскую номенклатуру, которая сегодня представляет на самом деле, как их называют, колонисты или чужие, то есть тот клан чиновников, который формируется на самом деле из материковой России. И, разумеется, у этого клана есть свои интересы и свое видение ситуации в городе, которое в значительной степени отличается от того видения, как его представляют себе представители местного политического бомонда.
Хорошо. Итак, то, что происходит между Овсянниковым и Шевченко, это конфликт личный? Это конфликт, связанный с какими-то персональными трудностями в общении, во взглядах на жизнь? Или это процесс, может быть, институционный? Может быть, на самом деле есть куда более глубокие причины для того, чтобы российская губернаторская власть и российская же прокурорская власть, если можно ее назвать властью, внутри одного города вступили в конфликт. Когда этот конфликт начался и как он развивался?
Мне кажется, что это личный конфликт, который постепенно приобретает формы войны между кланами. Началось все вроде бы как с личной обиды прокурора Игоря Шевченко на действия правительства Севастополя, в частности, департамента имущественных и земельных отношений, который по инициативе Алексея Михайловича Чалова, которого поддержал тогда еще только назначенный в Севастополе Дмитрий Овсянников, инициировал процесс массового пересмотра права собственности на земельные участки, в первую очередь на те земельные участки, которые выделялись администрации Сергея Куницына. Много мы уже об этом говорили, и, в принципе, с самого начала вот этих процессов, еще в 2009-2010 году, когда Куницынская администрация начала выделять эти участки, ходило очень много слухов, информации о том, что все это происходит в рамках каких-то совершенно антизаконных коррупционных схем. И вот владельцем одного из такого участков оказался Игорь Шевченко, и, разумеется, он тоже, а участок очень хороший, на Фиоленте. Там, по-моему, речь идет о 10 сотках, если я не ошибаюсь. Он тоже, скажем так, попал под раздачу. Разумеется, прокурор обиделся. И обиделся, получается, уже не только за себя, а и за всех держателей этих участков. И осенью прошлого года прокуратура опротестовала передачу полномочий ДИЗО, ООО «Правозащита», фирме, которая связана с Алексеем Чалом, и которой непосредственно переданы полномочия российского правительства города по изъятию земельных участков, по представлению интересов исполнительной власти в судах с целью изъятия земельных участков у жителей Севастополя. Первый шаг, он оказался не очень удачным для Шевченко. Арбитражный суд выступил против в этот момент прокуратуры и, собственно говоря, оставил вот эту схему изъятия земельных участков в силе. Но обида на Дмитрия Овсянникова осталась. Ну и, как мне кажется, Дмитрий Овсянников сам как человек достаточно амбициозный и тоже крайне обидчивый и щепетильный человек, который считает себя оком государевым, человеком, который может абсолютно никак не считаться с какими-то местными здесь функционерами, местными интересами, местными чиновниками, он сам затаил обиду на прокурора Шевченко и, в принципе, начал в конце прошлого года на Шевченко вербальную атаку, а это, соответственно, вызвало новые ответки, новые обратки уже со стороны Шевченко и его ведомства.
Так, хорошо. Но давайте вот посмотрим самое-самое начало этого конфликта. Вот Дмитрий Овсянников, он настолько был самоуверен, или, может быть, настолько не знаком с ситуацией, или, может быть, это вообще, грубо говоря, подстава со стороны его подчиненных. Зачем вообще отняли участок земли у городского прокурора. Неужели нельзя было оставить его на потом вообще не трогать? Или кто-то там в губернаторском окружении сознательно пошел на этот конфликт?
Ну, дело в том, что иски подаются массово, и они подаются на всех членов того или иного садового товарищества или жестизм. Поскольку еще украинскими судами решение администрации Куницына о выделении земли под застройку или под дачное товарищество, они были опротестованы. Но вот в рамках украинского права так и не удалось довести до конца этот процесс, поскольку в рамках украинского законодательства лишить гражданина частной собственности, даже если решение о выделении земельного участка было признано незаконным, очень сложно. В России, как это выяснилось, немножко проще, и иски подаются абсолютно на всех участников этих жестизов и ДСК, не делая никаких исключений, да, ни по рангам, ни по званиям, потому что, ну, иначе в любом случае всплывет информация, что тот или иной жестиз или то или иное ДСК или того или иного гражданина, а вот эта вот волна фемиды судебных решений, которые принимаются все под копирку, она обошла стороной. Поэтому тут Игорь Шевченко, он, к сожалению, никак не мог избежать того, что произошло. А вот что касается самой кампании по изъятию земельных участков, массовой кампании, то это, как я уже говорил, инициатива Алексея Чалова, и я думаю, что Дмитрий Овсянников сейчас кусает локти, потому что он бы мог оставить, пустить это все дело на самотек, закрыть глаза, никак не реагировать на предложение Чалова, и тогда бы он все-таки смог облегчить на себя информационное давление, потому что в течение последнего года эта тема постоянно находится на мониторах СМИ, как севастопольских, как украинских, так и российских, и доставляет Дмитрию Овсянникову очень много неприятных моментов.
Хорошо, мы не будем сейчас говорить о степени законности решений, которые выносят российские суды в Севастополе. Это тема отдельной программы, мы уже говорили об этом и будем говорить об этом. Но меня интересует как раз вопрос, ну, если можно так сказать, с около юридической точки зрения в самом конфликте Шевченко и Овсянникова. То есть, зачем, как Овсянников, ну, грубо говоря, как команда там, губернатора отбирает землю у прокурора, мы уже более-менее себе представляем. Как прокурор комментирует, мотивирует, обосновывает, оправдывает свои действия? Действительно ли в его глазах Дмитрий Овсянников настолько преступил закон, что можно за него взяться вплотную? Или это вот личная обида, которая вообще ничем не подтверждена?
Прокурор никак не комментирует свои действия и не выносит их в публичную плоскость. В публичную плоскость их выносит как раз-таки Дмитрий Овсянников. То есть он регулярно на всех публичных и непубличных мероприятиях, будь то конференция по итогам, пресс-конференция по итогам года, будь то расширенное заседание коллегии городской прокуратуры, будь то заседание местного правительства, постоянно возвращается к теме своего конфликта с прокурором. Что касается прокуратуры, то Шевченко никак не комментирует все происходящее. То есть вроде бы тема земельного участка ни при чем, поскольку прокуратура действует в рамках законодательства. У прокуратуры достаточно много инструментов, согласно российским законам, влияния на ситуацию в городе. То есть, в частности, прокуратура может дробить на основании формальных каких-то признаков законодательные инициативы, которые выносят Дмитрий Овсянников на рассмотрение местных депутатов. Прокуратура может инициировать те или иные проверки. Из прокуратуры уходят постоянно какие-то скандальные темы для материалов СМИ. Вот на этой неделе появилась на самом деле информация, которая вышла опять же из прокуратуры на одном из севастопольских сайтов о фирме ООО «Голосок», которая получила от правительства Севастополя миллиардный подряд на реконструкцию парка Победы в Гагаринском районе. То есть та информация о том, что на руководителя этой фирмы в Крыму было заведено уголовное дело по неуплате налогов. И этот скандал, который, как я думаю, еще будет продолжаться. Прокуратура может возбуждать уголовные дела на чиновников, которые подчинены Овсянникову, как это случилось с главным архитектором Моложавенко. И то есть сейчас мы видим, что Игорь Шевченко ведет достаточно активную наступательную политику в отношении российского правительства, А Дмитрий Овсянников пока отвечает только вербальными какими-то заявлениями, поскольку инструментов на внутригородском уровне у него влияния нет. То есть единственное, что он может подключить каких-то своих друзей в высших сферах, в башнях Кремля, как это принято говорить, в России, чтобы добиться снятия городского прокурора.
На чьей стороне находится общественное мнение в Севастополе, если можно говорить о существовании такого феномена? Там, условно говоря, говорят ли об этом на улицах, если да, то кого ругают, кого защищают? Что пишут на форумах? О чем? Я понимаю, что это больше ваши личное мнение, чем социологические исследования, но тем не менее.
Мне кажется, что общественное мнение крайне мало информировано о происходящем, потому что так или иначе этот процесс развивается все-таки в рамках интернета, причем даже не в рамках каких-то крупных сайтов, интернет-проектов, на которые ходят люди, а в рамках телеграм-каналов, в рамках на самом деле фейсбуков и так далее. Тут я бы все-таки отметил очень важное отличие российской политической жизни и украинской. То есть все-таки, когда создавались какие-то, я сам создавал немало проектов, да, в Севастополе информационных в украинской политике, то есть когда создавался какой-то городской информационный проект, он в первую очередь ставил своей целью как-то влиять на мнение людей в городе. Сегодня, когда создаются севастопольские информационные проекты, в принципе, их заказчикам мнение людей не очень интересно. Интересно мнение в Москве, интересно мнение Кремля, поэтому целевая аудитория информационных ресурсов севастопольских изменилась. Война идет в интернете, но, собственно говоря, зрители этой войны, ну, это севастопольское экспертное сообщество, и это какие-то чиновники в Москве, которые и будут принимать решения по факту конфликта Шевченко и Овсянникова, потому что я думаю, что конфликт дошел достаточно далеко, и один из этих персонажей, он рано или поздно потеряет свою должность.
Вот, и вот последний к вам вопрос, опять же, основываясь на знании местных реалий, может быть, каком-то таком личном провидении. Скажите нам, как закончится и когда этот конфликт? Выживет ли губернатор прокурора или прокурор сковырнет губернатора?
Пророчество в этом отношении дело неблагодарное, поскольку все будет решаться за пределами Севастополя, все будет решаться в Москве. Мне кажется, что сегодня очень большую роль, опять же, в этой ситуации может сыграть Алексей Михайлович Чалый, наш серый кардинал. То есть он в последние несколько недель, вы знаете, да, что он тоже побил горшки с Овсянниковым, и сейчас получается вроде бы как Шевченко – это ситуативный союзник Чалова. Но Чалый всячески намекает Дмитрию Овсянникову, что если Овсянников пойдет ему навстречу, то он готов предоставить ему свои медиаресурсы, поддержку своих депутатов. И, в принципе, эта карта, этот козырь, он может оказаться решающим, потому что все-таки Чалый в российском медиаполе, он пользуется большим авторитетом. Но мне кажется, что Дмитрий Овсянников в силу определенных своих личных качеств не готов вообще на какие-либо компромиссы с любыми местными политиками. То есть еще раз я подчеркну, что он рассматривает себя как мизинец государя, а вокруг, ну, находятся какие-то вот, извиняюсь, смерды. Поэтому мне кажется, что сейчас в настоящей ситуации у Шевченко, как ни странно, больше шансов победить в этой войне.
Но напомню нашим слушателям, что согласно последнему сезону «Игры престолов» мизинец не очень хорошо закончил, поэтому мы, конечно, не прощаемся с Андреем Васильевым. Мы к этой теме будем еще не раз возвращаться. Большое вам спасибо за ваше мнение. С нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так, в Севастополе происходит нешуточная заруба, если можно так сказать, между губернатором и прокурором, и я должен, конечно, у вас поинтересоваться, вообще для Российской Федерации в целом. Это более или менее нормальная ситуация, когда прокурор с губернатором грызутся, и там прокуратура ставит палки в колеса губернской власти, а губернаторы ругают ее на страницах медиа? Или это какое-то такое вопиющее исключение? А в России на самом деле принято, чтобы было тишь да гладь да Божья благодать?
Ну, бывает, конечно, по-разному, и это зависит, собственно, от возможностей сторон съесть друг друга максимально быстро, потому что когда кто-то может с помощью, естественно, своих каких-то московских связей, потому что головным арбитром в таких спорах всегда бывает Москва, и вот без страны в Москве именно и определит в результате, кто победит в этой истории. Поэтому сильная сторона, конечно, предпочитает уничтожение своего противника до того, как это станет известно в медиаполе. И вот в современных российских реалиях война в СМИ – это скорее признак слабости, чем признак силы.
Ага, это очень важное замечание. Вот тут наш севастопольский коллега, наблюдающий все это дело с места, подозревает, что в конечном итоге прокурору удастся сковырнуть губернатора. В России имеются прецеденты того, чтобы силовики, ну, кроме последней ситуации в Дагестане, которая настолько выбивается, что мы ее даже не будем комментировать, вот если не считать дагестанских зачисток, в обычной, так сказать, в российской глубинке нечерноземной и в Сибири, бывало такое, чтобы прокуроры сковыривали со своего места губернаторов? Или это тоже будет, если будет, большим прецедентом?
Ну, как известно, в последнее время несколько историй с посадкой губернаторов. Это и губернатор Гайзер в Коми, это и Хорошавин на Сахалинская область, ну и самый известный случай – это Никита Белых, Кировская область. Ну, конечно, там, хотя исполнители зачастую это местные силовики, но, естественно, крыша, что называется, она московская. И всегда, как бы, главные приниматели решений находятся в Москве. Но вот война элит дошла действительно до серьезных таких размеров. И посадки губернаторов, в прошлом году уже не только губернаторов, но и федеральных министров, это признаки, ну, такого, что ли, действительно, война престолов, это уже где-то снимают фильмы, а в России это вовсю идет в реальной жизни.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Севастопольская политика, кстати, всегда отличалась междоусобными разборками. По крайней мере, в комментарии «Крым Реалий» так считает редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий. Давайте послушаем его мнение.
Мнение.
При украинских временах в Севастополе не выбирали руководителя. Один раз только выбирали руководителя там, в 90-х годах мэра. А поэтому выборные должности были только в городском совете, а назначались из Киева руководители администрации. Местные депутаты всегда старались представить дело таким образом, что городом руководит некий наместник, который совершенно не родной городу, не знает его проблем. Тут выполняет роль какого-то контролера из Киева, депутаты, которых избирали местное население. Они вот по-настоящему заботятся о местных жителях. Ну, на самом деле, депутаты больше заботились о том, как распилить дорогую севастопольскую земельку. В основном вокруг этого шла вся борьба. То есть городская администрация, она контролировала коммунальные предприятия, а городской совет, он распоряжался землей города. Ну, и они пытались, конечно, друг против друга какие-то волны компромата запускать. Значит, городской совет выражал недовольство политикой администрации, недоверие к руководителю администрации при Сергее Иванове после Оранжевой революции, потом при Сергее Куницыне. По крайней мере, вот на моей памяти было два таких случая. Один был в декабре 2005 года, да, а второй случай был в мае 2008 года, когда депутаты выражали недоверие руководителю городской администрации. Да, а что касается еще других органов власти, которые взаимодействовали с городским советом и исполнительной властью, прокуратура иногда играла какую-то свою игру отдельную, потому что прокуратура в то время имела право опротестовывать любое решение городского совета, и очень часто прокуратура опротестовывала решение о выделении земельных участков. И это, конечно, тоже депутатам не нравилось. Они все время старались как-то эти прокурорские козни преодолеть, выносили одни и те же решения повторно, под разными соусами подавали. Одновременно пытались нажаловаться в прокуратуру на главу городской администрации, когда, по мнению депутатов, что-то глава городской администрации делал не так. Это естественный процесс, когда разные органы власти друг с другом враждуют. Просто мне кажется, что при российских властях это все долгое время было как-то скрыто и не так публично, как при украинской власти. Ну, в силу понятных причин, что российские медиа менее свободны. Вообще, в принципе, российская политика более такая византийская, кулуарная.
Мнение.
Это был Андрей Яницкий, журналист издания «Левый берег». Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.